Нам с вами предстоит говорить о другой стороне грани, о другом аспекте той же темы, которой мы касались. Потому что в прежние разы, в прошлый раз говорили мы о Царстве Божьем, понимаемом чисто внешне, как наступление полной как бы власти Господней на земле и полного подчинения каждого разумного духа Богу. Или, как мы говорили, согласно Писанию, те духи, живущие в телах, которые проявят строптивость, непослушание, непокорность, тотчас будут наказываемы. То есть власть Всевышнего будет явно обнаружена во всем творении через чудеса, через мгновенное воздаяние, которое не будет отлагаться до поры до времени, как это мы видим сейчас, на нынешнем этапе жизни. Но, казалось бы, такому воззрению на Царство Божие, как на нечто наступающее мгновенно по всей земле откровением всемогущего, противостоят и противоречат очень многие слова Иисуса Христа, многие его притчи, которые непосредственно учат о Царстве Божьем и открывают его тайны. Однако же надо сказать, что все эти притчи имеют очень много сторон, они многоплановы, и сам Иисус неоднократно говорил ученикам своим: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а внешним все бывает в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не слышат». Некоторые притчи Иисус рассказывал всему народу, присовокупляя толкование. Другие рассказывал народу, но не объяснял их. Третьи объяснял наедине ученикам, но не народу. Наконец, четвертые не объяснял ни тем, ни другим, а только давал их образную систему, оставлял их метафорический строй на рассмотрение слушателям. Итак, о чем мы говорили? Что Царство Божие наступит на всей земле после великого поражения нечестия, когда все народы почувствуют в сердцах своих желание взойти на гору Господню, прийти в Иерусалим, поклониться Господу в храме Его, принять законы Его и служить Ему всем сердцем. Когда не станут они больше воевать, когда примут законы Господни, законы справедливости и любви, когда каждый будет сидеть под своей маслиной и под своей виноградной лозой и прочее, прочее. И вдруг мы читаем в Евангелии от Луки, в 17 главе, с 20 стиха: «Был же спрошен фарисеями, когда наступит Царство Божие, Иисус сказал: „Царство Божие не придет приметным образом, так что не скажут: вот оно тут или вот оно там. Ибо сказываю вам, Царствие Божие внутрь вас есть“», так гласит синодальный перевод. Ну, внутрь вас как бы указывает направление, в современном русском языке это странно воспринимать. Царство, ну, как бы входит внутрь, проходит внутрь. А внутрь вас есть, это, конечно, славянизм, но соответствует просто греческому «внутри». Царство Божие внутри вас. Но как же это может быть, если оно наступит по всей земле и воочию всех живущих? В другом месте, присутствующем у всех трех синоптических евангелистов, Царство Божье уподобляется сеятелю, полю, и тем злаком, тем зерновым, которые этот сеятель сеет на поле своем. Царство Божие подобно человеку, который засеял поле. Но это общеизвестная притча, она на протяжении веков имела множество толкователей и многократно изъяснялась по-разному, иногда диаметрально противоположными способами. Но суть ее, как вы помните, в том, что иное упало на оголенное каменистое место, не имело корня и сохло, другое склевали птицы, третье засохло или завяло, будучи заглушено сорняками, и четвертое, наконец, на добрую землю упав, принесло плод в 30, 60 и во 100 крат. При сем Иисус, закончив притчу, возгласил: «Имеющий уши слышать, да слышит». Значит, Царство Божие, о котором мы до этого говорили, что оно наступит по всей земле как явное проявление власти Всевышнего над всеми разумными духами, здесь уподоблено чему-то очень медленно растущему, при том, кое-где оно приносит плоды, а кое-где нет, кое-где оно заглушается или вообще похищается, из сердец слушающих, а кое-где многократно возрастает. Как это может быть? Другая притча, тоже очень известная, говорит о Царстве Божьем, как о человеке, который посеял доброе семя на поле своем. И вот он посеял, и вот он утром ли, днем ли, вечером ли, не следит за посеянным, спокойно спит, а в это время посеянное само приносит. Сначала зеленые ростки появляются из земли, потом наливаются колосья и так далее. Вот подобно этому Царство Небесное. То есть получается, что оно посеяно, за ним посеявший не следит, то есть если посеявший это Творец, то он как бы не проявляет никакого интереса к возрастанию, предоставив его, что ли, на волю сил природы или психических сил самого человека, и оно в конце концов возрастает само и проявляется в виде обильного урожая. Еще одна очень известная притча, которую мы как-то кратко упоминали, это уподобление Царства Божия зерну горчичному. Зерно горчичное, будучи меньше всех семян и посеяно в землю, возрастает и становится ветвистым растением, в Писании сказано деревом, но скорее это какой-то такой вид кустарника высокого, так что и птицы небесные скрываются в его ветвях. Получается, что это Царство Божие очень мало и требует очень долгого времени для своего роста, но когда возрастет, вот тогда оно станет прибежищем для птиц небесных. Ну, птицы небесные в Библии – это очень часто символ душ человеческих. Вспомним также притчу о пшенице и плевелах. Когда хозяин посеял пшеницу на поле своем, то ночью, пока он спал, пришел враг его и засеял поле плевелами. Ну, казалось бы, такая будничная, бытовая история, что у человека был сосед, который его не любил и хотел испортить весь его урожай. Вот засеял поле его сорняками. И когда слуги сказали, увидев это, пойдем и выберем сорняки, плевелы, то хозяин сказал, нет, оставьте расти то и другое до жатвы, и тогда, когда наступит жатва, будет видно, что с этим делать, тогда пшеницу берут в закрома, а плевелы сожгут. Еще одна притча очень известная, это что Царство Божие или Царство Небесное, это одно и то же, как мы говорили, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки хлебной, доколе не вскисло все. Опять же, не вскисает тесто мгновенно, а, как известно, требуется определенное время, оно постепенно вскисает. Значит, с одной стороны, мы видим, что Царство Божие наступит по всей земле как явная власть Вседержителя над сотворенными им созданиями. С другой стороны, оно не придет приметным образом. Оно внутри вас. Оно будет распространяться, подобно закваске, как бы оквашивая все тесто. Оно будет расти, подобно злакам. Несколько притч этому посвящено. Оно меньше всего, но когда вырастет, то подобно горчичному дереву займет огромные пространства и станет прибежищем для птиц небесных. Как сопоставить эти две диаметрально противоположные стороны учения? Что это за царство, которое внутри вас, и одновременно оно вне вас? Оно не придет приметным образом, и одновременно оно наступит по всей земле, так что великие народы пойдут и скажут, отречемся от наших языческих законов и примем закон Бога Небесного. Очевидно, что речь идет о двух сторонах Царства Божия, о двух его гранях, которые нам, земным, смертным людям, очень трудно увидеть сразу. Мы обращаем внимание либо на одно, либо на другое, но не на то и другое одновременно. В апокрифическом Евангелии от Фомы Иисус говорит, «Если те, которые ведут вас, скажут вам, что царство на небе, то птицы опередят вас. Если они скажут, что царство за морем, то рыбы опередят вас. Но царство внутри вас, и оно вне вас». Очевидно, что духовное учение Писания в целом говорит о том, что именно внутреннее развитие приводит к внешним свершениям и проявлениям, что корни всего происходящего находятся внутри человека, в его духовном мире, а все, что мы видим вокруг, является следствием той самой сокрытой причины. Это видно, как мы помним, уже из повествования об Адаме, который, согрешив, то есть нарушив волю Божию по отношению к себе и внутри себя, подверг порче, смерти, падению весь видимый мир, потому что сказал ему Всевышний: «Проклята земля из-за тебя». В синодальном переводе «за тебя». Земля стала произращать терния и волчцы, то есть сорные и колючие травы, и человек был обречен на совсем иную жизнь, нежели та, что была предназначена ему до этого. Точно так же очевидно и Царство Божие, прорастая в душах и сердцах, будучи принимаемо теми, к кому обращены проповеди о нем, принесет великий внешний плод, то есть послужит исправлению того самого мира, который пал вместе с падением человека. Значит, с восстанием, возрастанием и спасением человека будет спасаться и весь внешний мир. Таково учение Писания. И вот с этой точки зрения мы рассмотрим некоторые из притч. Ну, начнем, знаете, с чего? Матфея, 13 глава, 44 стих. Продолжая учение о царстве, Иисус говорит: «Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то». Ну, прочитать это, обрадоваться красивому поэтическому образу, это легко. А вот понять, о чем здесь говорится, несколько сложнее. Потому что Царство Небесное подобно сокровищу. Ну, уже славянское слово «сокровище», как то же слово и в других языках, указывает на что-то сокрытое, сокровенное, невидимое. Как можно, например, назвать сокровищем наступление Царства Небесного по всей земле, когда народы отрекутся от войн, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать, как говорит Исаия, и когда все будут жить братской жизнью и служить Господу. Какое же это сокровище? Это, ну, сокровище в смысле драгоценного периода в истории жизни, здесь другой смысл. Но сокровище в смысле чего-то спрятанного, невидимого, чего-то, что нужно отыскать, вырыть из земли подобно кладу, такого смысла здесь нет. Это будет воочию всех живущих. Но Царство Небесное подобно сокровищу, то есть чему-то скрытому. Мало того, здесь сказано, что человек, нашед его, утаил. Ну, очевидно, какой-то человек копал поле, притом не свое, иначе бы не пришлось покупать это поле потом. Где-то такое копал землю для чего-то такого, наткнулся на сундук, допустим, с золотыми монетами, и от радости от этого открытия утаил его, закопал обратно, пошел, приобрел то поле, продав все, что имел, и стал обладателем сокровища. Так? Что же значит, что Царство Небесное подобно этому сокрытому, да еще утаиваемому? Оно подобно тому, о чем Иисус говорил в тайне со своими учениками, скрывая истинный смысл от тех, кто приходил извне. Внешним все бывает в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не слышат. Еще раз повторим эти слова. Иисус не старался объяснить и истолковать тем, кто не может услышать и увидеть, но говорил так, чтобы поняли имеющие понять, и остались при своем полном непонимании, не способные понять его слово. Иначе бы он постепенно, подробно объяснял каждое свое изречение. Он этого не делал. Ученикам наедине изъяснял. Значит, что же это за поле? Что за человек? Что за сокровище? Что нужно продать, чтобы купить его? Если речь идет о Царстве Небесном, как о пребывании души в высшем мире, души спасенной, допустим, в раю, то что здесь нужно зарывать и прятать? Как можно приобрести это поле, купить его целиком? Если бы речь шла о наступлении Царства Небесного на земле, как об эпохе спасения человечества, примирения всех народов, объединения их и так далее, то что тут нужно прятать, что здесь нужно приобретать? Мы видим, что здесь речь идет о чем-то третьем, не о том и не о другом. Несомненно, речь идет о чем? О внутреннем мире человека. Потому что весь сотворенный мир, скажем снова, согласно слову Экклезиаста, Бог поместил в сердце человека. Наше внутреннее восприятие, наш духовный мир теснейшим и таинственнейшим образом связан с тем, что видим мы вокруг. Вселенная, которую мы наблюдаем, подчиняется ее Создателю, а как бы ключи управления. Вот это царство, это возможность гармонической жизни духа и плоти, все это заключено в нашем сердце, в нашем внутреннем человеке. Вот там, в этом самом храме, в этой скинии, должен царствовать Всевышний. Там в первую очередь и наступает царство Его. Не зря царь, который должен там царствовать, уподобляется человеку в одной из притч Иисуса Христа, который пошел, чтобы добыть себе царство. А некоторые восстали и сказали, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Царство как бы еще не добыто, оно не наступило, но должна вестись какая-то битва, какая-то война за овладение этим царством, за то, чтобы оно было передано в руки того, кто достоин им владеть. Если поле – это внутренний мир человека, и в этом внутреннем мире некое величайшее и неоценимое сокровище зарыто, то что же это за сокровище? Что дает человеку такие блага, по сравнению с которыми все остальные не стоят ничего, так что ими можно поступиться, их отдать для овладения этим внутренним полем, этим внутренним миром? Очевидно, что само осуществление цели, для которой человек создан, и есть это сокровище. А для чего создан человек? Для общения со своим Создателем. Он должен отразить лик Всевышнего в сердце своем. Он есть образ и подобие Божье. О чем забывая, чем пренебрегая и над чем ругаясь, живет большинство людей до сего дня. Значит, они лишены истинной радости, лишены истинного покоя, лишены истинной цели своего существования. Живут безрадостно, беспокойно и бесцельно. Отсюда гнев, отсюда злоба, отсюда взаимная ненависть, отсюда все те войны между людьми и народами, которые ведутся от начала и по сей день. Как только человек узнает истинную цель своего сотворения, смысл жизни своей и получает высшую радость бытия, он отказывается от ненависти, недружелюбия, агрессии и так далее, потому что все это просто мешает ему жить полной жизнью. И он просто жалостью относится ко всем, кто не достиг этого. Он жалеет тех, кто не имеет общения с Богом. Вот это вот сокровище, вот эта вот величайшая ценность, клад, который зарыт на поле, имеется в виду в этой притче. Значит, для того, чтобы овладеть этим сокровищем, восстановить общение с Создателем в Духе Святом, нужно прежде всего сокрыть то, что человек первоначально узнал. Посмотрите, что сделал вот этот человек. Он, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все. Прежде всего радость. Ну, действительно, вот человек нашел клад. Величайшая радость. Ну, представьте себе, не надо больше работать в поте лица своего. Не только мне, но и детям, и внукам, и правнукам. Потому что сундук полный золотых монет обеспечивает так поколение 3-4, давая возможность безбедной жизни. Да? Ну, представьте, какое это сокровище. Чисто материально. Каким же и насколько превосходящим сокровищем является познание Бога. Не умственное познание, а познание сердцем. Величайшая экстатическая радость, восторг в Духе Святом, которого человек раньше не знал и к которому причастен не был, вот что имеется здесь в виду. Но прежде всего нужно утаить, потому что законы духовного мира говорят, что истина, сообщенная тому, кто недостоин ее слышать, или кто может во вред обратить услышанное, наказывает того, кто сообщил эту истину. Очень многие древние тексты, еще языческих времен, допустим, принадлежащие египетским, вавилонским и так далее, фрицам, начинаются с таких слов. «Сын мой, замкни уста и молчи, не говори, сокрой великое знание в сердце твоем, и будет тебе награда». Это же самое говорят и апостолы Иисуса Христа. Они противопоставляют мудрость, которая проповедуется между совершенными, мудрости земной и плотской. Значит, человек должен утаить то, что почувствовал. Для того, чтобы сохранить, нужно никому не показать, потому что те, кто не готовы об этом услышать, не могут это воспринять, стоят на другой ступени существования и мышления, просто украдут это. Они лишат человека своими спорами, своей ненавистью, завистью, еще чем-то невидимым или видимым его сокровища. Ну, точно так же, как человек, обнаруживший клад, если он пойдет и разболтает всем встречным и поперечным об этом, то поспешат некоторые вырыть клад прежде него, да? А найдутся и такие, которые хотят его убить, чтобы он никому больше не сообщил, и чтобы он не вырыл этот клад и прочее такое. А найдутся те, которые начнут его мучить и пытать, чтобы точно выведать, а где именно этот клад находится, чтобы он проводил туда, и там они его зарежут, а клад вырвут. Значит, в великой опасности находится познающий духовные истины и болтающий о них на всех перекрестках. Есть такие черты внутреннего духовного опыта, которые не позволяют вообще об этом опыте незнающим говорить. Далее, что делает этот человек? От радости об этом он идет, продает все, что имеет, и покупает поле то. Вот тут вопрос сложный. Неужели нам не принадлежит наш внутренний мир? Неужели мы должны то поле, которое внутри нас, купить? И какова цена этой покупки? Как это нам не принадлежит? Мои чувства, мои мысли, воспоминания, переживания, волевые импульсы и все другое, любовь, вражда или что еще там наполняет мое сердце, это мне не принадлежит. Я не хозяин, не владелец этого поля. Я должен что-то продать и это купить. Не надлежит ли мне также, допустим, систему кровообращения или дыхательную систему внутреннюю покупать? Наверное, нет, это мое. Оказывается, и то, и другое нужно купить. Например, если я неправильно обращаюсь со своей дыхательной системой, пищеварительной, кровообращением и так далее, они постепенно выходят из строя, и я болею. Я должен потратить усилия и купить даже физическое свое существо, как бы приобрести большую власть над ним, дабы им лучше распоряжаться. Тем более это относится к моему духовному миру. Потому что столько грехов, пороков, зол, искажений наполняет жизнь человеческую с самого начала его сознательного существования, что все это плотным и мертвым слоем покрывает поле внутреннее. Мы не имеем доступа к тем сокровищам, которые Господь нам уделил. Каждое отступление от заповедей, каждое зло, которое мы творим, всякая ненависть, зависть и прочие проявления эгоизма отдаляют нас от того мгновения, когда мы сумеем овладеть нашим внутренним миром. Мы должны продать все, что имеем, ради одного, чтобы купить то внутреннее поле. И только когда мы его купим, то мы сумеем откопать этот клад и стать его владельцами. Вот один из аспектов этой глубочайшей притчи, которая, конечно, не исчерпывается сказанным, потому что здесь есть еще гораздо более глубокие слои. Но следующая притча Иисуса Христа, здесь же в Евангелии от Матфея в 13 главе, 45 стиха, изображает Царство Божие иначе, хотя очень-очень сходно. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Похоже на прежнюю притчу, но есть большое различие. Сходство в чем? Что нечто драгоценное увидено, замечено, но не обретено. И для того, чтобы это приобрести, нужно пойти, продать все и опять же купить это. Но разница большая. Тот человек, который нашел клад, сделал это как бы случайно, да? Вот он рыл землю. Если бы он знал, что здесь находится клад, то другое дело было. Рыл зачем-то землю, может быть, он воду искал в безводной земле, там, на чьем-то поле, и вместо источника нашел там вот ящик с золотом, клад какой-то, сокровище. А здесь купец знал, что ему нужно. Прекрасно осознавал свою жизненную цель. Ему нужны были хорошие жемчужины. Но если первая притча говорит о человеке, который милостью Божьей, сам того, может быть, не ведая и не ожидая, стал отчасти первоначально причастником божественных благ, причастником радости в Боге, за которую он отдает все, чтобы овладеть своим внутренним миром, и чтобы ничто больше не мешало ему этой радостью в Господе наслаждаться, то второй говорит об искателе, ищущий хороших жемчужин. Человек может догадываться, что наша реальность земная, в которую мы погружены, в которую так погрязли, не исчерпывает всех возможностей бытия. Что его образ жизни не исчерпывает всех возможностей жизни как таковой. Он может догадываться, что есть высшая реальность, и искать к ней пути, пробуя на вкус и на цвет, как говорится, разные учения, разные философские течения, разные школы и религии. И вот он эти хорошие жемчужины все осмотрел, и вдруг среди них увидел такую, которая превосходит все, единственную. Ну, если мы возвратимся к буквальному смыслу притчи, может быть, эту жемчужину купец хотел предложить царю, так сказать, наш домысел, но вполне возможно. Зачем купцу? Он же купец. Он не себе это берет, а для дальнейшей продажи. Может, она годилась бы в царскую корону. Может, за это царь бы его так одарил, что ему не пришлось бы опять ни ему, ни детям, ни так далее заботиться о хлебе насущном. А может быть, царь приблизил бы его и сделал бы каким-нибудь визирем или кем-то таким. Во всяком случае, он увидел лучшую и понял, что это лучшее. И от радости об этом опять пошел, все продал, что имел, и приобрел это. Но жемчужина указывает еще на некое свойство Царства Божия. Жемчужина для того, чтобы ее добыть, требует больших усилий. Она находится в раковине, она сокрыта, раковина это на дне морском. То есть жемчужина мало чем отличается от той самой Кощеевой смерти, которая заключена в иголочке, иголочка в яйце, яйцо в утке и так далее, на острове Буяне, где-то на море Океане, все это расположено. Но эту жемчужину уже, оказывается, раздобыли. Не придется купцу самому нырять, опробовать там тысячу раковин, чтобы найти лучшую жемчужину. Для него все это уже сделали другие. И однако этот аспект притчи служит как бы фоном ее дальнейшего развития и функционирования. Не зря в общечеловеческом эзотерическом наследии, ну особенно, скажем, в суфизме, жемчужина всегда была символом сокровенного знания. Что-то, что в океане, глубоко-глубоко, в нашем подсознании или надсознании, подобном воде, скрывается, что еще замкнуто в какой-то невзрачной раковине, но, будучи извлечено оттуда, становится величайшей драгоценностью, которая способна украсить венец любого царя. Так вот, жемчужина, такая неоднозначная, таинственная, переливающаяся разными красками, это тоже символ тайного, сокрытого учения о Боге, о слиянии Духа человеческого с Духом Божьим. Вот вторая притча, говорящая о внутреннем характере Царства Божия, как о некой жемчужине, которую нужно приобрести. Ну, рассмотрим еще одну притчу. Та же 13 глава, с 24 стиха и далее. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Человек – это кто в данном случае? Кого он символизирует? Бога, который посеял Царство Божие, как бы ожидая, пока оно возрастет? Или того самого человека, на внутреннем поле которого это Царство должно возрасти? Первый вопрос. Далее. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Внутренний мир человека, не будучи засеян духовной жизнью, бесплоден и мертв. Одна из древних восточных притч говорит, что душа подобна пустыне, покуда благодать, этот ливень, этот дождь свыше не прольется на нее, и из нее не взойдут посеянные и дремлющие ростки. Так вот, речь идет о мертвом, из чего может возрасти нечто живое. Духовное начало посеяно в нашем внутреннем мире. И однако, в это самое внешне мертвое, но способное к развитию, к плодоношению начала, еще кто-то из другого источника еще нечто посеял. Обратим внимание, что и посеянное человеком, названным здесь хозяином, и посеянное врагом его – это нечто живое, в отличие от мертвой, неорганической земли самой этой пашни или этого поля. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Плод, то есть колосья будущие, и плевелы имеют нечто общее при сравнении с самой Землей. Что именно? И то, и другое живое. И то, и другое способно к росту, но не одинаковая ценность того и другого. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». О глубочайшей взаимосвязи разных процессов нашего духовного мира говорит эта притча. В человеке есть добрые и злые наклонности, живительные и губительные страсти, прекрасные и ужасные движения духовного мира. Почему бы Всевышнему не изъять все негативное и не оставить одно только доброе в этом царстве своем? Речь идет о царстве небесном, в этом внутреннем мире человека. Нет, оставьте расти то и другое, потому что, начиная вырывать плевелы, вам очень легко выдергать вместе с ними пшеницу. Некоторые толкователи указывают на такой аспект содержания этой притчи, что в зелени, в первоначальных ростках, как пшеница, так и сорняки похожи друг на друга. Только очень опытный глаз может различить, что нужно вырвать, а что нет. Как бы не выдергать то и другое. Ну, другие указывают на близость и на сцепленность корней тех и других трав. И вырывая сорняк, даже на огороде, мы часто, не желая того, вырываем какую-нибудь редиску или лук одновременно. Значит, и в нашем внутреннем мире различные начала так тесно переплетены, что, начав переворачивать и выкорчевывать, мы можем очень много доброго уничтожить. Так вот, оставьте расти то и другое до жатвы. А что такое жатва в таком случае? Оставьте расти вместе. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Плевелы будут собраны и, обратите внимание, связаны в связки. То есть будет показана взаимосвязь вот этих всех плевел, они предстанут как нечто целое и непригодное. И тогда человек, что, видимо, по собственной воле, собственным усилием от всего этого, отречется. Ну хорошо, это мы прочитали и попытались дать психологическое объяснение, психологическое обоснование. Хорошо, как сам Иисус Христос объяснил эту притчу? 36 стих. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к нему, ученики его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий“». Сын Человеческий – это кто? Иисус Христос. Значит, тот хозяин, домовладыка – это не сам Бог Всевышний, не Бог Отец, как мы могли бы предположить. Это не тот человек, на поле которого сеется это все, а есть это Иисус Христос, Сын Божий, который сеет доброе семя. Каким образом Иисус Христос сеет доброе семя? И где поле для этого посева? Через слово, сеющий слово сеет. А поле – это душа. Вот опять внутренний мир наш. Далее. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Не находим мы здесь опять разительное противоречие с тем, что только что сказали? Какой мир есть поле? Если имеется в виду внешний мир, то получается, что Иисус Христос сеет праведников, а нечистый дух, злой дух, сеет грешников. Но создает ли злой дух кого бы то ни было, и может ли он посеять? Конечно, нет. Только сопоставляя эту притчу с другими притчами, помня, как Сын Человеческий сеет, и что Он сеет, и где сеет, мы поймем ее истинный смысл. Сыны Царствия. Конечно, это не люди, хотя термин здесь употребленный может указать, так вот, при первоначальном неглубоком чтении, на людей. Это, очевидно, ростки добра, ростки духовности, те начала духовности, которые посеяны словом Иисуса Христа. Враг, посеявший их, есть дьявол. Значит, сыны лукавого – это то, что посеяно дьяволом. Иисус Христос говорил не по-гречески, где написано «гюй», то есть «сыны», а по-древнееврейски или по-арамейски. Значит, «баним», «бней», «сыны». Но словом «баним» в древнееврейском или в арамейском это «бар», «берей», обозначаются все производные от какой-либо причины, все следствия какого-либо действия, не только люди. Но, например, мысли могут называться «бенэй махашава» – «сыны мысли», да? «Сыны там, взаимосвязи мыслей» и так далее. Значит, здесь отнюдь не люди и совсем не люди подразумеваются. «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Опять окончание притчи словно бы возвращает нас противоположному толкованию, что речь идет о людях, да? Праведники будут отправлены в Царство Божие, нечестивые будут ввержены в печь огненную, то есть в гиенну, где будут мучиться. Но обратим внимание, что соберут ангелы, прежде всего, соблазны. Не носители нечести, а соблазны, притыкания иначе, михшолим по-древнееврейски, то, что человеку мешает идти прямым путем. Злые мысли, злые начала, наклонности из душ человеческих. Те самые, которые росли до кончины века вместе с добром. Но следующие стихи говорят, не только соблазны будут собраны, но и делающие беззаконие. По-древнееврейски «поалей авен» – делающие грех. Кто же это такие? Кто же это будет ввержен в печь огненную, кто будет там кричать и скрежетать зубами, и плакать? Ведь соблазны, как таковые, злые мысли не могут плакать, да? Не дано им это переживать, чувствовать. Очевидно, что имеются в виду те люди, в которых нет ничего, кроме зла. Понятно же, что будут собраны соблазны и делающие беззаконие. То есть те, во внутреннем мире которых не нашлось ни одного доброго семени, которые целиком засеяны только плевелами, брошенными в их внутренний мир лукавым. Вот они будут там плакать и скрежетать зубами. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Что не дает праведникам воссиять, как солнце, до того времени? Почему этот свет Всевышнего, о сотворении которого сказано уже в первых стихах книги Бытия, не проявляется в праведниках в такой силе, чтобы они воссияли, как солнце в царстве Отца их? Солнце, если мы смотрим на него с земли, не имеет ни одной темной части, не имеет тех самых знаменитых пятен, которые астрономы нашли при сильном увеличении, при усилении взгляда через оптические приборы, оно есть чистый свет. Вот так воссияют праведники в Царстве Отца. Опять же, что им не дает воссиять? То, что еще не вырваны из внутреннего мира их те самые плевелы, которые растут вместе со злаками и которые прежде исторгать, чем наступит время для этого, очень опасно. Вот тогда, будучи очищены от всякого зла, они воссияют, как солнце. Так что, если мы вдумываемся в притчи Иисуса Христа и ищем в них смысл психологический, смысл внутренний, смысл глубокий, то имеем шанс его найти. Но если не вдумываемся, а воспринимаем просто как нарративно, повествовательно, то очень многое от нас ускользает. Ну и вот еще одна притча, о которой мы скажем. От Марка Евангелия, 4 глава, 24 и 25 стихи. Несколько неожиданно вот эти слова Христа тоже причтены к притчам, потому что вроде бы глубокого поэтического образа, такого всестороннего, в них не обретается. Марк 4:24. «И сказал им: замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Загадочные слова. Но это тоже притча о Царстве Божьем. Почему? Ну, потому что этому предшествует притча о Царстве Божьем, 11 стих. «Вам дано знать тайны Царства Божьего», и дальше объясняется эта притча. За этим следует притча о Царстве Божьем, 26 стих. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Значит, И это тоже притча о Царстве Божьем. Вся глава посвящена этим притчам. И вот как бы пресекая на время рассказ, учитель останавливается и говорит: замечайте, как вы слышите или что слышите. В другом параллельном месте говорится, и по-гречески тоже несколько иначе: замечайте, как вы слушаете, а не что слышите. Но это, очевидно, одно и то же. Когда человек замечает, как он слушает, то есть насколько внимательно, насколько духовные силы его сосредоточены на воспринимаемом, насколько он позволяет этому слову войти в свое сердце и совершить там дело свое, если он к этому прилагает сердце, то он прилагает сердце и к тому, что слышит. То есть, понимая, как он слушает, он понимает и что слышит. Если он забывает о внимании к слушанию, то и о слышимом мало что останется в его воспоминании. И далее. «Какую меру и мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим». Где же происходит вот это вот отмеривание, это прибавление? Во внешнем мире или во внутреннем? Очевидно, во внутреннем. Очевидно, что все учение Иисуса Христа духовно, предназначено для людей духовных, а поскольку ростки духовности есть в каждом, и поскольку каждое сердце так или иначе потенциально или актуально сопричастно жизни духовной, хотя бы по происхождению своему, потому что не здесь начало наше в мире невидимом, начало наше в мире духа, то постольку эти слова, эти поучения, эти притчи открывают каналы, по которым духовное может проявиться на уровне человеческого сознания и чувствования. Значит, какую меру вы мерите, слушая, то есть насколько дух ваш бодрствует и насколько вы духовные усилия употребляете для восприятия всего этого, вот такой мерою будет вам отмерено. То есть насколько открыли вы каналы духовного восприятия, настолько они наполнятся. Насколько открыт канал у крана, настолько будет течь из него вода. По капельке или большой струей, или как-то иначе. Об этом мы помним, говорит пророк Моисей в 32 главе Второзакония, тогда объясняет, как действует учение Божье и как оно воспринимается людьми. 32.2. «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Как дождь льется учение. Но если дождь снизойдет на хрупкие, чуть-чуть пробившиеся ростки зелени, то он их побьет. Поэтому на таковые Всевышний посылает росу, которая нежно-нежно, будучи испаряема самими растениями, на них опускается. А уже более возросшие, более окрепшие травы допускают мелкий дождь. Как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень. То есть речь уже идет об откровении свыше, более могущественном, более полном, которое с неба нисходит подобно дождю, в то время как роса самими растениями испаряется и на них же опускается. Ну, нельзя объяснять более подробно это, да и времени у нас нет, но тоже происходит и в духовном мире самого человека. Прежде чем воспринять откровение свыше, дождь, он насыщается росой, то есть скрытые в нем самом силы пробуждаются и на него же нисходят. Он это тоже может принять за откровение свыше, в то время как это порождено или отделено, выделено его собственной душой. И, наконец, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Когда возрастут эти хлебные или какие-либо иные ростки, то они уже выдерживают ливень и питаются от него. Вот точно так же, какой меру вы мерите, такой отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. То есть по мере духовного возрастания человека он становится способен воспринять из мира невидимого то, что ему посылает Господь. Все большее откровение. Ибо кто имеет, тому дано будет. Что имеет? Ведь если я имею, зачем мне давать что-то? Ну вот есть у меня, скажем, письменный стол. Нуждаюсь я в том, чтобы мне принесли в письменный стол и поставили? Наверное, нет, да? Но если я имею место для того, чтобы вместить в комнате этот письменный стол, стола нет, то мне можно его и поставить. Кто имеет возможность воспринять? Кто имеет открытыми духовные глаза и духовные уши? кто имеет распахнутым для откровения свыше духовное сердце. А кто не имеет, того отнимутся и те крохи духовного, которые в нем еще сохранены. Совсем погаснет духовная жизнь, и он погрузится в глубокую тьму. Духовная жизнь уподобляется, как мы видим, и росе, и дождю, и ливню. Она уподобляется свету, который светит во тьме, и имеет еще очень многие другие уподобления в Писании. И вот через возрастание духовной жизни Господь постепенно преобразует внутренний наш мир в свой храм и поселяется в нем. Как сказано, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Вот об этом самом царстве говорят притчи Иисуса Христа, говорят многообразно и говорят так, что мы их разумеем и понимаем по мере нашего возрастания. Притча – это не то, что можно притянуть как бы с неба на землю и приспособить к нашему восприятию. Мы должны постепенно, со ступени на ступень подниматься, чтобы дойти до духовного смысла этих притчей. Вот тогда становится нам очень постепенно, очень понемножку более ясны тайны Царства Божия или учения о Царстве Божьем. Но еще раз подчеркнем, что все содержание учения Иисуса Христа, содержание Евангелия – это прежде всего учение о Царстве Божьем. Не учение о личности Спасителя. Об этом немного сказано, и сказанного довольно. А учение о Царстве Божьем, о том, как человеку возрастать духовно, познавать своего Творца и соединяться с Ним, Духом Своим. Но, к сожалению, в последующие века это учение было как бы сокрыто, это учение мало разбиралось, было доступно только для немногих, для мыслителей христианских, а народу преподносилось в виде учения о личности Иисуса Христа. Вот все эти споры, которые шли на соборах, кем является Христос, в какой мере Он божествен, как Бог с человеком соединяется и так далее, все это не приводило к осознанию самого учения, а скорее уводило от него. Потому человечество, казалось бы, большая часть, которая просвещена была Евангелием, оказалась совершенно непросвещенным учением Иисуса Христа. Оно осталось малоизвестным. Оно было заменено догматически ритуальным учением, которое мало имеет общего с внутренней сутью, с внутренним смыслом учения самого Спасителя. Вот несколько слов о притчах.